для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Равик свернул в Сен-Рафаэль. Маленький четырехугольник гавани кишел парусниками и моторными лодками. Кафе на набережной выставили пестрые зонты. За столиками сидели загорелые женщины. До чего все это знакомо, подумал Равик. Изменчивый, нежный лик жизни. Соблазны веселья, беспечность, игра. До чего все это знакомо, хотя давно уже ушло в прошлое. Когда-то и я так жил, порхал мотыльком и думал, что в этом жизнь. Машина в крутом вираже понеслась по шоссе и помчалась прямо в пылающий закат. В отеле ему сообщили, что звонила Жоан и просила не ждать ее к ужину. Равик спустился в ресторан «Иден Рок». Там было почти пусто. По вечерам вся публика отправлялась в Жоан-Ле-Пен или в Кан. Он выбрал столик на террасе, построенной на скале и напоминающей корабельную палубу. Внизу под ним пенился прибой. С горизонта, объятого пламенем заката, набегали волны, темно-красные и зеленовато-синие вдали. Ближе к берегу они приобретали более светлый, золотисто-красный или оранжевый оттенок. Волны все накатывались и накатывались, принимая на свои гибкие спины опускавшиеся сумерки и расплескивая их разноцветной пеной на прибрежные скалы. Равик долго сидел на террасе. Он ощущал какой-то внутренний холод и глубокое одиночество. Трезво и бесстрастно размышлял он о будущем. Оттяжка возможна, он это знал. Мало ли существует уловок и шахматных ходов. Но он знал также, что никогда не воспользуется ими. Все зашло слишком далеко. Уловки хороши для мелких интрижек. Здесь же оставалось лишь одно — Выстоять до конца, не поддаваясь самообману и не прибегая к уловкам. Равик поднял на свет бокал с прозрачным легким вином Прованса. Прохладный вечер, терраса, потонувшая в грохоте морского прибоя, небо в улыбке закатного солнца, полное колокольного перезвона далеких звезд. А во мне, — подумал он, — горит прожектор. Его холодный луч выхватывает из мрака будущего немые месяцы, скользит по ним и снова шарит во тьме. И я уже знаю все, и хотя еще не чувствую боли, но твердо знаю, боль придет, и жизнь моя вновь прозрачна, как этот бокал, полный чужого вина, которое недолго останется в нем, иначе оно перестоит превратиться в уксус. Уксус перебродившей страсти. Все неминуемо оборвется. В ее жизни такой чужой много еще только начинается. Разве ее удержишь? Невинная, ни в чем не считаясь, словно растение к свету, тянется она к соблазнам, пестрому многообразию более легкой жизни. Ей хочется будущего. А я могу предложить лишь крохи жалкого настоящего. Правда, еще же ничего не произошло, но это не важно. Все всегда предрешено заранее, а люди не сознают этого, и момент драматической развязки принимают за решающий час, хотя он уже давно беззвучно пробил. Равик допил бокал. Теперь вина был совсем другой вкус. Он снова наполнил бокал и выпил. Вино было опять прежним, пенистым и светлым. Он расплатился и отправился в Кан, в казино. Равик играл расчетливо, делая небольшие ставки. Внутренний холодок еще не прошел, и он знал, что будет выигрывать, пока этот холодок совсем не исчезнет. Он поставил на последнюю дюжину, на квадрат 27, и еще на 27 отдельно. За час он выиграл 3000 франков, удвоил ставку на квадрат и поставил еще на 4 номера. Он заметил, как в зал вошла Жоан. Она переоделась, видимо, вернулась в отель сразу же после его ухода. С ней были те двое мужчин, которые увезли ее на моторной лодке. Бельгиец Ленклерк и американец Наджент. Так они представились ему при знакомстве. Жоан была удивительно хороша. На ней было белое вечернее платье в крупных серых цветах. Он купил его накануне отъезда. Увидев платье, она слегка вскрикнула, бросилась к Равику. «Откуда ты так хорошо разбираешься в вечерних туалетах?» — спросила она. «Оно гораздо лучше моего». И снова взглянув на подарок. «Да и дороже». «Птица», — подумал он, — «еще сидит на моих ветвях, но уже расправила крылья для полета». Крупье пододвинул Равику несколько фишек. Один из его четырех номеров выиграл. Он взял деньги и сохранил прежнюю ставку. Жоан направилась к столикам, где играли в бакара. Заметила ли она его? Несколько человек, не принимавших участия в игре, смотрели ей вслед. Как обычно, она шла, слегка подавшись вперед, точно преодолевая встречный ветер и словно бы не зная, куда идет. Повернув голову, Жоан что-то сказала Нанджинту, и в то же мгновение... Равику захотелось отбросить фишки, оттолкнуть этот зеленый стол, вскочить, подхватить Жоан на руки, унести прочь отсюда, от этих людей, на какой-нибудь далекий остров, хотя бы на тот, что виднеется там, вдали, в Антипской бухте, спрятать ее от всех, сберечь для себя. Он опять сделал ставку. Вышла семерка. Острова ни от чего не спасают. Тревогу сердца... ничем не унять, скорее всего, теряешь то, что держишь в руках, когда оставляешь сам, потери уже не ощущаешь. Шарик медленно катился. 12. Он поставил снова. Подняв голову, Равик встретился взглядом с Жоан. Она стояла по другую сторону стола и смотрела на него. Он кивнул ей и улыбнулся. Жоан пристально наблюдала за ним. Он показал на рулетку и пожал плечами. 19. Он снова сделал ставку и поднял глаза. Жоан исчезла. С трудом усидев на месте, он взял сигарету из пачки, лежавшей на столе. Лакей поднес спичку. Это был лысый человек с брюшком, одетый в ливрею. «Да, нынче времена не те», — сказал он. «Безусловно, не те», — ответил Равик. Лакей был ему абсолютно незнаком. То ли дело в 29-м году. Совершенно верно, совсем другое дело. Равик не помнил, был ли он действительно тогда в Кане, или лакею просто захотелось поговорить. Выпала четверка. Он едва не проглядел ее и попытался вновь сосредоточиться на игре. но из этого ничего не вышло. «Какая глупость!» — вдруг подумал он. «Прийти в казино с несколькими франками в кармане и играть только ради того, чтобы пробыть в Антибе еще хотя бы несколько дней. А зачем, собственно? Зачем он вообще приехал сюда? Проклятое малодушие, только и всего. Оно как болезнь, медленно, незаметно подтачивает человека, а замечаешь это лишь тогда, когда хочешь избавиться от него, но тут силы тебе изменяют. Морозов прав. Дай женщине пожить несколько дней такой жизнью, какую ты ей предложить не можешь, и наверняка потеряешь ее. Она попытается обрести эту жизнь вновь, но уже с кем-нибудь другим, способным обеспечивать ее всегда. Скажу ей, что надо все кончать, — подумал он. В Париже я с ней расстанусь, пока не поздно. Он раздумывал, стоит ли пересесть за другой стол и продолжить игру, но вдруг почувствовал, что больше не хочет играть. Никогда не следует мельчить то, что начал делать с размахом. Он огляделся. Жуан нигде не было видно. Он зашел в бар и выпил рюмку коньяку. Потом направился к стоянке машин. Хотелось поездить часок-другой. Запустив мотор, Равик заметил приближавшуюся Жуан. «Ты хотел уехать без меня?» — спросила она. «Я хотел покататься часок в горах и вернуться». «Ты лжешь! Ты решил больше не возвращаться! Ты хотел оставить меня здесь с этими идиотами!» «Жоан», — возразил Равик, — «ты еще скажешь, что проводишь время с этими идиотами по моей вине?» «Да, по твоей вине. Я только со злости поехала с ними. Почему тебя не было в отеле, когда я вернулась? Ты же обещала своим идиотам поужинать с ними». Смутившись, она не сразу нашлась, что ответить. «Я это сделала только потому, что, вернувшись, не застала тебя». «Хорошо. Не будем больше говорить об этом. Тебе было весело?» «Нет». Взволнованная, гневная, задыхающаяся, она стояла перед ним во мраке мягкой синей ночи. Лунный свет играл в ее волосах, а вишнево-красные губы на бледном смелом лице казались почти черными. Стоял февраль 1939 года. В Париже придет неотвратимое. Медленно, исподволь, со всей мелкой ложью, унижениями и дрязгами. Ему хотелось расстаться с ней прежде, чем все это начнется. Но пока они еще здесь, осталось так немного дней. «Куда ты намерен ехать?» — спросила она. «Никуда. Просто хотел немного покататься. И я с тобой. А как на это посмотрят твои идиоты? Я уже простилась с ними, сказала, что ты меня ждешь». «Тоже неплохо», — проговорил Равик. «Ты сообразительный ребенок. Погоди, я подниму верх». «Не надо. Я в теплом пальто. И давай поедем помедленнее. Мимо всех этих кафе, где сидят люди, у которых только одна забота — быть счастливыми и не искать никаких доводов в свое оправдание». Она скользнула на сиденье рядом с Равиком и поцеловала его. «Я первый раз на Ривьере, Равик», — сказала она. «Пойми меня, впервые мы по-настоящему вместе, и ночи больше не холодные, и я счастлива». Он вырулил из густого потока машин, миновал отель «Карлтон» и направился в сторону Жуан-Ле-Пен. «Впервые», — повторила она. «Да, впервые, Равик. Я заранее знаю, что ты мог бы мне сказать, и все это будет не то». Она придвинулась ближе и положила голову ему на плечо. «Забудь о том, что было сегодня, и никогда больше не вспоминай. Знаешь, ты чудесно водишь машину. Ты просто великолепно проехал сейчас по городу. Эти идиоты говорят то же самое. Вчера они видели тебя за рулем. С тобой жутко. У тебя нет прошлого. Я о тебе ничего не знаю. О жизни этих идиотов мне известно в 100 раз больше, чем о твоей. Как ты думаешь, Тут где-нибудь можно найти рюмку кальвадоса? Я так переволновалась сегодня, мне хочется кальвадоса. С тобой очень трудно жить. Машина мчалась по шоссе, как низко летящая птица. «Не слишком быстро?» — спросил Равик. «Нет, поезжай быстрее, так, чтобы ветер пронизывал меня, словно листву дерева. Как свистит в ушах ночь. Любовь изрешетила меня насквозь. Мне кажется, я могу заглянуть внутрь себя. Я так люблю тебя. И сердце мое разметалось, как женщина под взглядом мужчины на пшеничном поле. Мое сердце как бы и распласталось сейчас по земле, по лугу. Так бы и распласталось, так бы и полетело. Оно сошло с ума. Оно любит тебя, когда ты ведешь машину. Давай больше не вернемся в Париж. Украдем чемодан с бриллиантами, ограбим банк, уведем машину и забудем о Париже». Равик остановился перед небольшим баром. Шум мотора смолк, и сразу же издалека донеслось мягкое, глубокое дыхание моря. «Пойдем», — сказал он. «Здесь, конечно, найдется кальвадос. Ты много сегодня выпила?»
«Слишком много. И все по твоей милости».
Да и болтовня этих идиотов вдруг стала невыносимой. «Почему же ты не пришла ко мне?»
«Я пришла к тебе».
«Да, пришла, когда решила, что я ухожу от тебя. Ты что-нибудь ела?»
«Немного. Теперь я голодна».
«А ты выиграл?»
«Да».
«Тогда поедем в роскошный ресторан, закажем черной икры и шампанского, будем такими, как наши родители, до всех этих войн, беспечными, сентиментальными, незапуганными, непринужденными, с дурным вкусом, слезами, луной, олеандром, скрипками, любовью и морем. Мне хочется думать, что у нас есть дети, и парк, и дом, а у тебя паспорт и будущее, что ради тебя я отказалась от блестящей карьеры, что через 20 лет мы все еще любим и ревнуем друг друга, и я для тебя по-прежнему красива и не могу уснуть, если ночью тебя нет дома». И по ее лицу катились слезы, но она улыбалась. «Все одно к одному, любимый, и все это признаки дурного вкуса». «Едем», — сказал он, — «едем в горы, в Шато Мадрид. Там хор русских цыган, там будет все, чего ты хочешь». Был ранний утренний час. Далеко внизу лежало спокойное серое море. Небо было безоблачным и бесцветным. На горизонте светлела узкая серебристая полоса. Было так тихо, что Равик слышал дыхание Жуан. Они ушли из ресторана последними. Цыгане, усевшись в старенький форт, уже укатили по извилистому шоссе. Кельнеры уехали на Ситроэнах, повар отправился за провизией в стареньком шестиместном Делае выпуска 1929 года. «Вот и день наступил», — сказал Равик, — «а где-то на другом конце земли еще ночь. Когда-нибудь появятся самолеты, на которых можно будет догонять ее. Они полетят со скоростью вращения земли, если ты будешь меня любить. 4 часа утра. Мы сделаем так, чтобы всегда было 4 часа. Вместе со временем мы полетим вокруг Земли, и оно остановится для нас». Жуан прижалась к нему. «Я и сказать не могу, до чего это было бы хорошо. Так хорошо. Просто сердце разрывается. Смейся, смейся надо мной. Это действительно хорошо, Жуан». Она посмотрела на него. «Где же он, такой самолет? Пока его построят, мы состаримся, любимый. Я бы не хотела дожить до старости, а ты? А я бы хотел. Неужели? До самой глубокой старости. А зачем? Хочу увидеть, что станется с нашей планетой. Мне не хочется стариться. Ты не будешь стариться. Жизнь не оставит на твоем лице никаких следов. Она лишь слегка коснется его, и оно станет еще красивее. Человек становится старым лишь тогда, когда уже ничего не чувствует. Нет, когда уже не любит. Рерик молчал. «Оставить, — подумал он, — оставить тебя. И как это могло взбрести мне в голову несколько часов назад, в Канне?» Жан положила руку ему на плечо. «Вот и конец празднику», — сказала она. «Мы возвратимся домой и проведем ночь вместе. Как чудесно! Как чудесно жить цельной, а не ущербной жизнью! Я переполнена тобой и совершенно спокойна. Во мне больше не осталось места ни для чего. Вернемся же домой, в белый отель, похожий на домик в саду». Машина скользила вниз по виткам шоссе. Утренние сумерки постепенно рассеивались. Земля пахла росой. Рерик выключил фары. Когда они выехали на корниш, им встретились тележки с цветами и овощами, направляющиеся в Ниццу. Затем они обогнали кавалерийский отряд. Сквозь гудение мотора слышался нестройный топот конских копыт, неестественно звонкое цоканье подков по щебенке шоссе, темные лица всадников в бурнусах. Рерик взглянул на Жоан. Она ответила ему улыбкой. Бледное, утомленное, еще более тонкое, чем обычно, лицо. В своей нежной усталости оно казалось ему прекраснее, чем когда-либо. Этим волшебным, сумрачно-тихим утром, уже полностью поглотившим вчерашний день, но еще не обозначенным никаким определенным часом. Чудесное утро безмятежно парило над землей, не ведая времени, страхов и сомнений. Впереди показалось и стало медленно надвигаться на них размашистая дуга Антибской бухты. Становилось все светлей, как бы заслоняя собой голубеющий день, в бухте маячили серые силуэты четырех военных кораблей, крейсер и три эсминца. Видимо, они пришли ночью. Низкие, угрожающие, безмолвные стояли они на фоне отступающего перед ними неба. Рерик посмотрел на Жоан. Она уснула, положив голову ему на плечо. Рерик направлялся в клинику. Прошла уже неделя, как он вернулся с побережья. Внезапно он замер на месте. Картина, открывшаяся ему, удивительно напоминала детскую игру. Воздвигаемое здание сверкало на солнце, словно его собрали из деталей игрушечного строительного набора. Оно стояло в ажурной паутине лесов, сквозь которую просвечивало голубое небо. Как вдруг в одном месте леса качнулись, и соскользнувшая с них балка с человеческой фигурой на ней начала медленно прокидываться, подобно падающей спичке, на которой сидит муха. Балка падала и падала, ее падение казалось бесконечно долгим. Фигурка теперь отделилась и походила на маленькую куклу с раскинутыми руками, неловко парившую в воздухе. Весь мир будто застыл на мгновение в мертвой тишине. Все вокруг было неподвижно, ни ветерка, ни вздоха, ни звука. Лишь маленькая фигурка и массивная балка падали и падали. Затем все внезапно зашумело, задвигалось,
Только теперь Равик почувствовал, что у него перехватило дыхание, и он побежал. Пострадавший лежал на мостовой. Минуту назад улица была почти пуста, теперь она кишела людьми. Люди бежали со всех сторон, словно услыхали набат. Равик протиснулся сквозь толпу. Он увидел, что двое рабочих пытаются поднять пострадавшего. «Не поднимайте, пусть лежит!» — крикнул он. Люди расступились и дали ему дорогу. Рабочие держали пострадавшего на весу. «Опускайте тише! Осторожно! Тише!» «Вы кто?» — спросил один из рабочих. «Врач?» «Да». «А, отлично!» Пострадавшего положили на мостовую. Равик опустился перед ним на колени и выслушал сердце. Затем, расстегнув взмокшую от пота рубашку, ощупал тело. «Что с ним?» — спросил рабочий, обращаясь к Равику. «Он без сознания?» Равик отрицательно покачал головой. «Так что же?» — опять спросил рабочий. «Умер».
«Умер?»
«Да».
«Как же так?»
— растерянно проговорил рабочий. «Ведь мы только что вместе обедали».
«Врача!»
— неожиданно донеслось из задних рядов толпы, обступившей их плотным кольцом. «Что случилось?» — спросил Равик.
«Врача, скорее!»
«Да, что случилось?»
«Женщина!»
«Какая женщина?»
«Ее ушибло упавшей балкой. Истекает кровью!»
Равик стал протискиваться сквозь толпу. На куче песка около ямы с известью лежала женщина в длинном синем переднике. Ее морщинистое лицо было мертвенно-бледным. Остановившиеся глаза напоминали потухшие угли. Из раны в области груди почти под самым горлом маленьким фонтанчиком била кровь. Она била прерывистой косой струйкой вверх и вбок, и это странным образом не вязалось со всем видом женщины, лежавшей прямо и неподвижно. Черная лужица у нее под головой быстро впитывалась в песок. Равик зажал артерию и тут же достал пакет с бинтом из узкой фельдшерской сумки, которую постоянно носил при себе. «Подержите», — обратился он к людям, стоявшим около него. Четыре руки одновременно протянулись к сумке, но она все же упала на песок и раскрылась. Он выхватил из нее ножницы, тампон и вскрыл пакет с бинтом. Женщина по-прежнему лежала молча, глядя прямо перед собой немигающими глазами. «Все в порядке, мать», — сказал Равик. «Все в порядке». Удар пришелся в плечо и шею. Плечо было раздроблено, ключица сломана. Разможженный сустав, по-видимому, не сможет больше сгибаться. «Так, с левой рукой все ясно», — сказал Равик и стал осторожно ощупывать затылок. Кожа была в ссадинах, но кость уцелела. Продолжая обследование, он осмотрел ногу и обнаружил вывих ступни. Серые чулки, много раз штопанные, но без единой дырочки. Черная подвязка ниже колена. Сколько раз он видел все это. Черные латаные туфли, шнурки, завязанные двойным узлом. «Кто-нибудь вызвал скорую помощь?» — спросил он. Ему ответили не сразу. «Вызвали, кажется. Полицейский позвонил», — сказал кто-то немного погодя.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагауцов.